Деньги Дмитрий Иванович переводил по почте, Милочку не навещал никогда. В 3 дня девочка его забыла. С его уходом Паша окончательно переехала в докторский флигель, а Бухара пошла работать по своей почти утраченной специальности. Круто изменилась жизнь. Прежнее жадное любопытство соседей к Бухаре и ее дочери, подогреваемое высотой забора и их полной отчужденностью, теперь сменилось агрессивным желанием потеснить пришелицу, уплотнить, как тогда еще говорили. Были написаны безграмотные убедительные бумаги в райжилотдел, в милицию и в некоторые иные организации, не чуждые проблемам распределения жилплощади. Однако времена уже стояли прогрессивные, не выселить, ни даже потеснить их не удалось, хотя участковый милиционер Головкин к ним все-таки приходил посмотреть, что там за комнаты у соломенной вдовы. Дохлые кошки со всей округи постоянно перекидывались через высокий забор Бухары. Но она не была брезглива, выносила кошек на помойку, а если дохлятину находила Милочка в мамино отсутствие, то она рыла в углу садика под большим дубом ямку, хоронила там кошку и устраивала на могиле секретный подземный памятник. Под осколком оконного стекла раскладывала цветные бумажки, головки толстых золотых шаров, фольгу, камешки. Часами трудилась, устраивая красоту, и когда мать приходила с работы, сдвигала тонкий слой земли и показывала выложенную под стеклом над упокоенной кошкой волшебную картинку, тыкала в стекло грязным пальцем и объявляла матери: «Киса там». Толстая Милочка росла в счастливом одиночестве. Была мама, Паша, высоким забором окруженный садик и множество значительных и огромных по смыслу вещей. Старая железная бочка с дождевой водой, окруженная разнообразными запахами и мелкими движениями насекомых, вокруг нее и внутри. Старый дуб в углу сада, осыпающий красивые желуди в гладких шапочках, жесткие резные листья и хрупкие веточки, тоже весь наполненный мелкой животной жизнью, беседка, куда Милочка уходила сосать короткие пухлые пальчики. Ей шел уже 8-й год, и множество вещей она знала на вид, на запах и на ощупь. Только слов произносила немного, и произношение было странное, как будто гортань ее была создана для другого языка, не здешнего. Старая Паша любила Милочку. «Жалкая моя», — звала она ее, и когда Бухара уходила на работу, Паша подолгу что-то рассказывала своей питомице. Ум у Паши не то чтобы стал мешаться, но весь устремился в далекое прошлое, и она подробно, по многу раз пересказывала Милочке истории про своих деревенских родственников, про злого пастуха Филиппа, который ударил ее, девочку кнутом, про пожар, который занялся по деревне от их бани, где сгорел ее старший брат, напившись пьяным. Детство Милочки было нескончаемо длинным, целое десятилетие радовали ее ладушки, сорока-воровка, она прятала свое личико за носовой платок или в подушку и требовала, чтобы ее искали. Младенческий период этот стал заканчиваться к 11-му году, когда она вдруг стала улучшаться в развитии. Ее 3-летний разум стал взрослеть. Она стала лучше говорить и очень заботиться о чистоте, главным образом рук, подолгу мыла в горячей воде, как бы даже стирала их. Еще она научилась вырезать ножницами из бумаги. Теперь мать приносила ей множество открыток, старых полуизодранных журналов, и Милочка усердно днями напролет вырезала какие-нибудь мелкие цветочки из жесткой открытки. Прикусив кончик крупного языка, она сопела над каждым цветочком и плакала, если случайно перерезала зеленый листик или стебелек. Старание ее было серьезным и достойным уважения, а бессмысленная деятельность похожа на разумный и сознательный труд. Она приклеила свои вырезки на альбомные листы, составляла какие-то невообразимые комбинации из лошадиных голов, автомобильных колес и женских причесок, по-своему привлекательные и дико художественные. Слюна усердия заливала ее подбородок. Но некому было плакать, видя, как мыкается бедная творческая душа, загнанная непостижимой небесной волей в трудолюбивого уродца. Радостно приносила она матери свои кропотливые изделия. Та гладила ее по голове и одобряла: «Очень красиво, Милочка, хорошо, Милочка». И девочка низенько дрыгала ногами от радости и приседала и смеялась: «Хорошо, хорошо». Видно, что и стремление к совершенству было в ней заложено. Бухара тем временем резко и окончательно перестала быть красавицей. Она сильно исхудала, потемнела лицом, убрала в старый немецкий чемодан свои цветные платья, оделась в темное. Лицо ее обросло по щекам и подбородку неприятным черным пухом, ярко сверкающие зубы потеряли свой праздничный цвет. Сотрудники по поликлинике намекали ей, что неплохо бы показаться хорошему специалисту, но она только улыбалась, опуская вниз глаза. Она знала, что больна, и даже знала, чем. В конце зимы она неожиданно взяла отпуск и полетела с Милочкой на родину, впервые за многие годы. Отсутствовали они чуть больше недели. Вернулась Бухара еле живая, еще более темная, с огромным легким мешком из сквозистой шерстяной ткани. Мешок был полон травы, которую она долго перебирала, сортировала, перемалывала. Потом разложила все по марлевым мешочкам, завернула их в белую бумагу и стала по горсточкам варить. Паша все принюхивалась, ворчала. «Ну, Бухара, ведьма азиатская!» Бухара молчала, молчала, потом села на корточки в кухне и, прислонясь к стене, как она любила сидеть, сказала Паше. «Паша, у меня болезнь смертельная. Я сейчас умереть не могу, как Милочку оставлю. Я с травой еще 6 лет буду жива, потом умру. Мне старик траву дал, святой человек, не ведьма». Таких длинных разговоров Паша от нее никогда не слыхала. Подумала, пожевала волнистыми губами и попросила. «Так ты и мне дай». «Ты здоровая, больше меня проживешь», — тихо ответила Бухара, и Паша ей поверила. Бухара все пила пахучую траву, ела совсем мало, всегда одну только еду — вареный рис и сушеные абрикосы, привезенные с родины, очень жесткие и почти белые. И еще одно дело затеяла она. Стала водить Милочку в специальную школу для дефективных детей. Она и работу поменяла, поступила в эту же школу в медицинский кабинет и вместе со специалистами и воспитателями всеми силами пыталась научить Милочку жизненной науке — шнуровать ботинки, держать иголку в руках, чистить картошку. Милочка старалась, терпеливо пыхтела и по трудовому обучению за 2 года вышла в отличницы. С буквами и цифрами, правда, совсем ничего не получалось. Из всех цифр она честолюбиво узнавала только 5, радовалась ей, да букву «М» различала. Большой радостью было для нее выйти вечером из дому с матерью и посмотреть на красную букву «М», горящую над входом в метро. «Метро, мило», — говорила она и счастливо смеялась. Среди разнообразных идиотов этой страшной школы дети с синдромом Дауна отличались спокойным и хорошим нравом. «Даунята славные ребята», — говорил о них заведующий по лечебной работе, начиненный самодельными шутками и прибаутками старый Гольдин. «Жаль, только обучаются очень плохо». Бухара внимательно рассматривала Карена, Катю, Верочку, сравнивала их со своей Милочкой, и сравнение было в ее пользу. Хотя физическое сходство этих детей было поразительно. Все низкорослые, короткопалые, с монгольским разрезом глаз, близоруки, ожиревшие, но Милочка казалась матери лучше других. Может быть, так оно и было. На 17-м году Милочка стала оформляться, на толстеньком туловище выросла грудь. Милочка стеснялась и немного гордилась, говорила. «Мила большая, мила тетя». Попросила у матери туфли на каблуках. Ножки ее были детского размера, и мать долго не могла купить ей туфли. Наконец раздобыла грузинские лакировки на толстом пробковом каблучке. Милочка была счастлива, вытирала туфли носовым платком и целовала Бухару в лицо, в руки, как маленький щенок без разбору лижет хозяина. Милочка не сразу научилась ходить на каблуках, недели 2 все спотыкалась по дому. Когда научилась, мать отвезла ее в мастерскую при психоневрологическом диспансере, где с помощью трудового воспитания, а именно склейки конвертов и вырезывания фигурных ценников, из умственно отсталых людей пытались вырабатывать полезных членов общества. Бухара уволилась из школы и поступила в диспансер, в регистратуру, чтобы находиться рядом с дочерью и помогать ей в трудовой деятельности. Бухара разносила медкарты по кабинетам и целеустремленно изучала посетителей. Времени у нее было мало, она торопилась, как торопится обреченный художник завершить перед смертью великое полотно. Дело в диспансере, как и в любом другом учреждении, было поставлено до нельзя рутинно и бессмысленно. Каждый год вызывали на переосвидетельствование больных, Это и была основная забота диспансера. Впрочем, по соседнему ведомству, в обычной районной поликлинике, на такое же переосвидетельствование таскали и безногих. Без этого не давали пенсии, а составляла она сумму немалую, у некоторых чуть не до 40 рублей. Вот эти приходящие на комиссию люди и занимали Бухару. У нее был даже свой маленький архив, своя картотека. Она интересовалась, что за больной, с кем живет, где. Дичь, однако, сама вышла на охотника. Однажды на запущенной мраморной лестнице особняка, где помещался диспансер, к ней обратился маленький лысый старик в коротких полосатых брюках и с чаплиновской живостью глаз. Не отпуская руки упитанного головастого дебила с розовой улыбкой, старик спросил у Бухары, куда подевался врач Рактин, который раньше был по их участку, а теперь не принимает. Бухара ответила, что Рактин ушел, на его месте теперь молодой доктор Веденеева, но, кажется, у нее сегодня нет приема. «Ай-яй-яй!» — закудахтал человек сокрушенно, как будто произошло невесть какое несчастье. А Бухара незаметно разглядывала того, который стоял рядом, тоже лысого, добродушного и толстого, в клетчатой, чистой, но не выглаженной рубашке и в сатиновых шароварах послевоенной моды. Было ему лет 30 или около того, но Бухара уже знала, что больные люди живут и стареют как-то иначе, чем обычные, и с их возрастом можно легко ошибиться. В детстве они часто кажутся младше, но потом неожиданно быстро стареют. «Ваша фамилия?» — спросила Бухара почтительно. «Берман», — ответил старик, а его толстый сын закивал головой. «Берман Григорий Наумович», — повторил старик, указал на сына, а тот все кивал и улыбался. Оказалось, они пришли за справкой. Дом их шел под снос, и старик Берман хотел воспользоваться болезнью сына, чтобы получить побольше жилых метров. Бухара быстро узнала, когда надо приходить, обещала сообщить, смогут ли дать такую справку для Григория. Отец с сыном ушли, и Бухара долго смотрела вслед этой парочке, которая кому-нибудь могла показаться комичной, но не ей. Она долго изучала пухлую карточку Григория Бермана. Здесь фигурировала и врожденная гидроцефалия, и менингит, и поражение молнии в 7-летнем возрасте, как будто провидение искало гарантий, чтобы этот человек был изувечен наверняка. Судя по трудно разбираемым каракулям лечащих врачей, молодой человек обладал сниженным интеллектом, спокойным хорошим нравом и не был подвержен припадкам. На следующий день Бухара приехала в Старопименовский переулок, где в маленьком деревянном домике, совершеннейшей избушке на курьих ножках, однако все-таки поделенной на три семьи, жил старый Берман со своим сыном. На веревке, протянутой через маленькую комнату, висело невысохшее белье. Старик читал одну из толстых кожаных книг, которые громоздились на столе, и сердце Бухары замерло от сладкого, знакомого с детства запаха старинной кожи. Григорий сидел на стуле и гладил грязную белую кошку, которая спала у него на коленях. Пахло пригорелым супом и ночным горшком. Старый Берман засуетился, когда узнал вчерашнюю медсестру. Он вовсе не рассчитывал на такую любезность. «Гриша, пойди поставь чайник сию минуту», — приказал Берман, и Григорий, взяв очень старательно чайник тряпочкой за ручку, вышел. «Я пришла к вам по делу, Наум Абрамыч», — начала медсестра. «Пока нет вашего сына, я вот что хочу вам сказать. У меня есть дочь, она очень хорошая девочка, спокойная, добрая. И болезнь у нее такая же, как у вашего сына». Берман встрепенулся, что-то хотел сказать, но кроткая Бухара властно его остановила и продолжала. «Я больна, скоро умру. Я хочу выдать дочку замуж за хорошего человека». «Милая моя», — всплеснул руками Берман, так что тяжелая книжка грузно шлепнулась на пол, и он кинулся ее поднимать, откуда-то из-под стола, продолжая бурно ей отвечать. «Что вы говорите? Что вы думаете? Кто это за него пойдет? И какой из него муж? Вы что, думаете, девушка будет иметь от него большое удовольствие? Вы понимаете, что я имею в виду, а?» Бухара молча перетерпела все это длинное лишнее выступление старика. Потом вошел Григорий, сел на стул, взял кошку на колени и стал чесать ее за ухом. Бухара посмотрела на него острым и внимательным глазом и сказала: «Гриша, я хочу, чтобы вы с папой пришли ко мне в гости. Я хочу познакомить вас с моей дочкой Милой. Потом она повернулась к Науму Абрамовичу и сказала ему прямо-таки совсем по-еврейски: «А что будет плохого, если они познакомятся?» К воскресным дням Бухара обыкновенно не вставала с постели, отлеживалась, берегла силы. Кожа ее сильно потемнела и ссохлась, лицо стало совсем старушечьим, и даже тонкая фигура утратила стройность, согнувшись в плечах и в спине. Ей не было и 40, но молодыми в ней оставались только ярко-черные сильные волосы, которые она давно уже укоротила, изнемогшие от их живой излишней тяжести. Милочка принесла матери чашку горячей травы, несколько размоченных урючин и села рядом с постелью на низенькую скамейку, обняв свои пухлые колени. Бухара погладила слабой рукой ее реденькие желтые волосы и сказала: «Спасибо, доченька, я хочу сказать тебе одну вещь, очень важную». Девочка подняла голову. «Я хочу, чтобы у тебя был муж». «А ты», — удивилась Милочка, — «пусть лучше у тебя будет муж, мне его не надо». Бухара улыбнулась. «У меня уже был муж давно. Теперь пусть у тебя будет муж, ты уже большая». «Нет, не хочу, я хочу, чтобы ты была. Не муж, а ты», — насупилась Милочка. Бухара не ожидала отпора. «Я скоро уеду, я тебе говорила», — сказала она дочери. «Не уезжай, не уезжай, я не хочу», — заплакала Милочка. Мать ей уже много раз говорила, что скоро уедет, но она все не верила и быстро про это забывала. «Пусть и Мила уедет». Когда Милочка волновалась, она забывала говорить про себя в первом лице и снова, как в детстве, говорила в третьем. «Я долго-долго с тобой жила, всегда. Теперь я должна уехать. У тебя будет муж, ты не будешь одна. Паша будет», — терпеливо объясняла Бухара. «Муж — это хорошо, хороший муж». «Мила плохая?» — спросила девочка у матери. «Хорошая», — погладила толстую круглую голову Бухара. «Завтра не уезжай», — попросила Мила. «Завтра не уеду», — пообещала Бухара и закрыла глаза. Она давно уже решила, что уедет умирать к старшему брату в Фергану, чтобы Милочка не видела ее смерти и постепенно бы про нее забыла. Память у Милочки была небольшая, долго не держала в себе ни людей, ни события. Все произошло, как задумала Бухара. Берман с сыном и сестрой, маленькой, а Дуванчикова вида старушкой, пришли в гости. Паша накануне убрала квартиру, хотя и ворчала. Бухара принесла покупной торт. Готовить она совсем не могла. К плите не подходила. Настолько плохо ей становилось от близости огня и запахов пищи. Пили чай, разговаривали. Старушка оказалась необыкновенно болтливой и задавала много странных и бессмысленных вопросов, на которые можно было не отвечать. Старый Берман вдумчиво пил чай. Григорий улыбался и все спрашивал у отца, можно ли ему взять еще кусочек торта, и с увлечением ел, вытирая руки то о новый платок, то о салфетку, то о край скатерти. Бухара с сердечным отзывом узнавала в нем все старательно-деликатные движения Милочки, которая очень боялась за столом что-нибудь испачкать или уронить. Милочка слезла со стула, она была детски малого роста, но с развитой женской грудью, подошла к Григорию. «Идем, я покажу», — позвала она, и он, послушно оставив недоеденный кусок, пошел следом за ней в маленькую комнату. Совсем без перехода, как бы сама к себе обращаясь, маленькая старушка вдруг сказала: «А может, она права? И квартира у них очень хорошая, можно сказать, генеральская», и заживала губами. Милочка в своей комнате раскладывала перед Григорием свои бесчисленные альбомы. Он держал во рту орешек от торта, перекатывал его языком, любовался картинками, а потом спросил у Милочки: «Угадай, что у меня во рту?» Милочка подумала немного и сказала: «Зубы». «Орешек», — засмеялся Григорий, вынул изо рта орешек и положил ей в руку. Едва дождавшись совершеннолетия Милочки, их расписали. Григорий переселился в докторский флигель. Бухара через месяц после свадьбы уехала к себе на родину. Первое время Милочка, натыкаясь на вещи матери, говорила грустно: «Мамин фартук, мамина чашка». Но потом старая Паша потихоньку все эти вещи прибрала подальше, и Милочка про мать больше не вспоминала. По утрам Милочка ходила на работу в мастерскую. Ей нравилось вырезать ценники, она делала это почти лучше всех. Гриша каждый день провожал ее до трамвая, а потом встречал на остановке. Когда они шли по улице, взявшись за руки, маленькая Милочка на каблуках в девичьем розовом платье Бухары, ее муж, большеголовый, Григорий, с поросшей пухом лысиной, оба в уродливых круглых очках, выданных им бесплатно, не было человека, который не оглянулся бы им вслед. Мальчишки кричали в спину какие-то дворовые непристойности. Но они были так заняты друг другом, что совсем не замечали чужого нехорошего интереса. Шли до остановки. Милочка неуклюже влезала на высокую подножку. Григорий подталкивал ее сзади и махал рукой до тех пор, пока трамвай не скрывался за поворотом. Милочка тоже махала, прилепив к стеклу свою размазанную улыбку и поднимаясь на цыпочки, чтобы лучше видеть стоящего на остановке мужа, энергично размахивающего толстой варежкой. Брак их был прекрасным, но в нем была тайна, им самим неведомая. С точки зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим. Старая Паша, сидячи на лавочке, с важным видом говорила прочим старухам. «Много вы понимаете, на Бухара всех нас умнее оказалось, все наперед рассчитала. И Милочку выдала за хорошего человека, и сама, как приехала в это самое свое, так на пятый день и померла, а вы говорите». Но никто ничего и не говорил. Все так и было.